Наоборот, не бывает. Если бы я сейчас спросил, кто хочет, чтобы жизнь Господа действовала в вас могущественно, думаю, что все подняли бы руки. Но кто этого не хочет, да? А кто хочет, чтобы смерть действовала? Здесь посложнее уже будет. Но, братья и сестры, здесь четкая закономерность. Если смерть действовать не будет, и жизнь действовать не будет. Жизнь Иисусова действует только там, где действует смерть. И теперь мы возвращаемся опять к воле человека. У человека есть своя воля. И Бог, вопреки воле человека, действовать в отношении его спасения не будет. И если первое соединение с Господом в смерти, то на эту смерть я должен дать согласие. А как вы думаете, смерть это хорошо или плохо? А? Ну вот, допустим, ну, читаем мы какие-нибудь исторические книги, после революции лютовала смерть. Ну, допустим, поселки, целый поселок заболеет тифом или там туберкулез, как он тогда назывался, чахотка. Или чахотка. И говорят, смерть действует, да? Ну, разве это хорошо или плохо? Братья и сестры, смерть это всегда плохо, это всегда больно, это всегда лишение, это всегда разлука и потеря. Смерть это потеря. И чтобы смерть Господа действовала мне, это тоже больно, это потери, это разлуки, но без этого не войдешь в небо. Нужно дать согласие, чтобы смерть Господа действовала во мне. И я еще сейчас прочитаю несколько стихов, где хочу обратить внимание, чтобы вы обратили внимание на эту последовательность. Вначале смерть, а потом жизнь, иначе не бывает. Читаю. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Сначала мы погрузились в смерть, а потом воскреснем для новой жизни. Дальше. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Дальше. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога. А вот второй аспект, ну сегодня я имею в виду касаться действия смерти, это тогда, когда в служении проявляется. Здесь тоже такая же последовательность. 2 Коринфянам, 4 глава. Здесь смотрите, как сказано. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Даже жизнь Божию передать невозможно. Или привести к Богу, чтобы человек получил жизнь от Бога, если смерть не действует. Ну, это второй аспект наших рассуждений. Это чуть позже. Ну, и есть еще другие места Писания, которые говорят об этой последовательности, что сначала мы соединяемся с Господом в смерти Его, а потом в жизни. И теперь я хочу так ближе к практике привести несколько примеров, чтобы это было понятней. Что значит смерть действует? Как это в практической жизни? Но предупреждаю, что это всегда потери, это больно, это разлука, потому что смерть действует. Вот еще, чтобы подчеркнуть свободную волю человека. В 8 главе Евангелия от Матфея, по-моему, 36 стихом, сказано так. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Идет речь освободить от власти греха. Вот когда мы говорим, что вот у меня гнев, и я не могу совладать с собой. То есть мы чувствуем власть греха, да? Я хочу не грешить, и не могу. Или мысли какие-то плохие. Я хочу не грешить, и не могу. Значит, я нахожусь под властью греха. А Христос говорит, если Сын Божий освободит вас, я Божий добавил, там по тексту, по смыслу Божий Сын идет речь. А в самом тексте сказано, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Но идет речь о Сыне Божьем. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. А почему мы не являемся истинно свободными, если говорим, а у меня гнев, я не могу освободиться, а у меня мысли, я не могу освободиться, а у меня поступки нехорошие, я не могу освободиться. Почему? А вот почему. Насколько я позволяю смерти Господа действовать во мне, настолько буду иметь успех. А сколько я не позволю, без моего согласия Господь не будет торгаться мою судьбу. Но здесь могут возникнуть вопросы. А как же вот по молитвам родителей, да? Да, Бог может ставить в обстоятельства. Я даже попутно расскажу, наверное. из нашей семьи, из родительской. Нас 10 у родителей было. И сейчас 10 живые. 5 братьев, 5 сестер. Я 4-й в семье, а после меня 5-й брат тоже. Он как-то с детства не тянулся к Богу. Вернее, не с детства, в юности. Хотя я этот период его жизни не помню, я тогда был в армии. И мы с ним не встретились. Он ушел в армию, а я вернулся чуть попозже. И так мы не встретились с ним. 4 года мы с ним не виделись. И вот мама в переживаниях таких рассказывает мне. И говорит, не стал ходить на собрания. Он уже был совершеннолетним, 18 лет было. Работал на машине водителем. Ну, он не хотел маму огорчать. Ну, и папу даже сколько-то и побаивался. У нас отец очень строгий такой был. Ну и тогда не говорю, что я вас не признаю и ходить на собрание не буду. Так он не говорил. А то попросит, чтобы его дежурную машину оставили на воскресенье. Ну, еще какие-то причины придумывает. Ну, мама, конечно, переживает. Она знает, что это на погибель сын идет. А что сделать? Она ему только предупредила, когда он в армию уходил. Сынок, ты все равно будешь с Богом. Посмотришь. Я буду молиться, и Бог тебя остановит. А я, говорю, знаешь, буду как молиться? Буду молиться, Господи, любой ценой останови его. Любой ценой. Ну, с таким напутствием он пошел в армию. В армии он жил, образ жизни вел нехристианский. Никто даже не знал, что он с верующей семьи. То есть он и выпивал, и курил, и жил мирской жизнью. А уже когда заканчивалась служба, уже он дембелем был, может быть, через месяц, через 3 недельки домой ему идти, он получил ранение. И ранение получил в глаз. И он говорит, я сразу понял, мама молится. Привезли его в госпиталь, прооперировали, вытащили осколок с глаза, глаз зашили. Ну, там госпиталь на высшем уровне, ракетные войска. Вытащили осколок с глаза и сказали, если ты 3 месяца пролежишь, чтобы не вставать, чтобы ни малейшего не напрягаться, видеть будет глаз. И он вылежал 3 месяца, очень хотел, чтобы глаз видел. Отлежал 3 месяца и глаз стал видеть. Ему разрешили вставать, но еще из госпиталя не выписали. И он стал видеть уже, ну, не ясно еще видеть, но уже даже больным глазом мог узнавать людей, кто есть кто. Так вот уже так более-менее стал видеть. И опять стал мирской образ жизни вести. И потом кровоизлияние в глаз, и больше глаз у него не видит. И он говорит, я понял, что мама серьезно молится. И мне так не пройдет, Бог будет бить до тех пор, пока меня остановит. Вернулся когда из армии, а уже когда он приехал, помню, мама, а я уже женат был. Я хотел жениться, чтобы он был на браке, я ж не знал, что он в госпитале. А он не приехал, ну, я уже женился без него. А мама мне говорит, Павлик, ты хоть и женат, но я тебе даю материнское поручение. Опекать Андрея. Ну, как опекать? Ну, родительской власти он уже ж не подчиняется, а ты как старший брат, все сделай, чтобы его приобрести. Ну, я был озабочен, чтобы мама на задание выполнить. А как это сделать, не знаю. Но Бог сделал так, что мне почти не пришлось. Хотя мы и сейчас с ним самые близкие из всех 10. Ну, а опекать не пришлось, потому что он на первом собрании покаялся. А теперь говорит, как я рад, что я с одним глазом в небо иду, а не с 2 глазами в ад иду. Как я рад. То есть молитвы матери, его Бог по молитве матери поставил его в обстановку в такую, что он пришел в себя. Вот как блудный сын там у свиных корыт. Если бы у него было бы богатство еще, ему бы не пришла мысль, пойду к отцу моему. А Бог его поставил такое, что он голодный и не может даже рожками напитать себя, которые свиньи едят. И тогда пришла мысль, ну все-таки должен был блудный сын принять решение, да? Встану и пойду. И не просто встану и пойду, а встать и пойти. Так вот и в истории с моим братом. Все-таки Бог его поставил в эти рамки, но он должен был сам выйти и покаяться. То есть вот здесь уже воля человека. Хотя способствовать к этому обстоятельствами Бог может. Или по своему изволению, или по молитвам чьим-то. Но здесь все-таки нужна воля человека. Ну, кстати, этот брат сейчас пресвитер служение несет тоже. Вот так Господь милость явил. Братья и сестры, чтобы Бог освободил меня от власти греха, мне нужно дать согласие, чтобы смерть Господа действовала. Один брат покаялся, молодой человек, ну, уже не юный совсем, а так ему лет 20 было. И стоит после покаяния своего, он тоже сын верующих родителей, ну, в 15 лет он не пришел к Богу, а уже в таком абсолютно зрелом возрасте, стоит, такой угрюмый, задумчивый. А старец пресвитер все понял сразу. И подходит, хлопает его по плечу и говорит: «Не сопротивляйся, умирай, умирай». Он понял, что ему вот он, ну, грусть на него напала, отрывается от многого того, что ему нравится, от мирской жизни. А он говорит: «Не грусти, умирай». То есть давай согласие. Пусть смерть Господа войдет, пусть она действует. У нас однажды было благовестие. И на благовестии один молодой человек слушал проповедь нашу, наверное, дня 3. А потом подошел ко мне, он так чуть помоложе меня, ну, мне тогда, может быть, 30 лет было, ему лет 27, так где-то. Подошел ко мне и говорит: «Слушайте, вот я посещаю ваши собрания уже, наверное, 3 вечера, слушаю ваши проповеди и пришел к выводу, что наша вера лучше, чем ваша». Я удивился. Я говорю: «Вы какой веры?» Ну, я представлял, что он, может быть, скажет, что он или свидетель Иеговы, или пятидесятник. Он говорит: «Православный». Я тогда еще больше удивился. Я говорю: «А чем же ваша вера больше нравится, чем наша?» А он говорит: «А в вашей вере нельзя пить, курить, воровать, а у нас все это можно». Тогда понятно. Он не хочет умирать. Умирать для греха. Сам человек одержать победу не сможет. Это сделать может смерть Господа, когда входит в человека. Но на это должен человек дать согласие. Вот такой еще пример вспомнился. На благовестии библиотека работает. И вот пришла одна пожилая женщина и говорит сестрам нашим: «Дайте мне какую-нибудь такую книгу, простую, чтобы я все поняла. Я никогда ничего не читала о Боге. Вот дайте мне такую простую, чтобы я с первого раза все поняла». Они подумали: ну что же ей дать? И какую-то такую детскую-детскую дали книжку. Ну, мне кажется, вы знаете, что необходимо знать всем детям. Может быть, эту, может быть, какую-то другую, я точно не помню. Ну, детскую-детскую такую, для малышей книга. Говорит: «Ну вот почитайте эту, если вам будет понятно, тогда что-нибудь другое дадим». Хорошо. Она пришла на следующий день или через день. И так, знаете, категорически ложит книгу и говорит: «Вычеркните меня с библиотеки, и больше я вас ничего брать не буду». Они запереживали: «Это что такое? Вам что-то непонятно здесь?» «Нет, все понятно. Мне все понятно, я все прочитала, все понятно». «А почему вы так?» Ну, как-то хотят успокоить ее, заговорить с ней. Она говорит: «Я прочитала эту книгу, я поняла, что Бог хочет, чтобы я не просто верила, а чтобы все сердце ему отдала. А я на это не готова». Правильно поняла. Правильно поняла. Бог по-другому не будет заключать с человеком союза. Только всецело Богу принадлежать. Все сердце ему отдать. И умереть, соединившись с Ним. То есть позволить действовать смерти Господа. Одна сестра приходит к брату, служителю, и говорит: «У меня такое плохое духовное состояние. Мне так плохо». А он говорит: ну, когда стали беседовать: «А почему? Вы сами знаете?» Она говорит: «Знаю». «Ну, а почему такое?» Она говорит: «Я читаю мирские книги. И я чувствую, что это у меня от этого. У меня угасла молитва, у меня нет радости». Он говорит: «Ну хорошо, если вы знаете, так это хорошо, тогда вы должны сейчас покаяться. И больше, ну, занять твердую позицию, больше не читать». Он говорит: «Я согласна, ну, а можно я дочитаю, я сейчас последнюю читаю, можно я ее дочитаю?» Он говорит: «Нет, нельзя. Если ты ее дочитаешь, победы не будет. Вот сейчас говори в молитве Богу, что я больше не буду читать, дай мне только сил на это. И приходи убирать все книги из дома». Ну ладно. Помолилась она так. Прошло лет 6 времени. И они уже в другой стране встречаются опять. Эта сестра услышала, что этот служитель приехал в их страну. И за несколько там сот километров приехала, чтобы встретиться. И говорит: «Вы помните меня?» «Не, не помню». Напомнил случай: «А, вспомнил, вспомнил». И говорит: «После того, как я помолилась, я пришла, убрала книги все, и мне так хорошо стало. Обновилось общение с Богом. Мне потом Библия стала понятна. Я духовно укрепляться стала». И так прошло несколько лет. А потом однажды я делала генеральную уборку у себя в доме. И раз и нарвалась на книгу. Думаю, что это за книга, откуда она взялась? Открываю наугад. И на той странице, где 4 года назад остановилась. И села, и больше уборка остановилась, и пока я ее не закончила, не оторвалась. И с тех пор в моей жизни опять все пошло кувырком. Книга за книгой пошли. Опять я перестала молиться, опять Библию не понимаю, опять я в страшном состоянии, поэтому услышала и приехала опять помолиться. Чему я тут рассказал пример, братья и сестры? Смерть Господа сильна умерщвлять все греховное в нас. Ну, когда мы даем согласие. А когда мы любим грех, Бог силой это делать не будет. Нужно, чтобы я дал согласие, чтобы смерть Господа действовала во мне. Она дала согласие и было, жила духовно. А потом опять, когда захотелось, полюбился я грех, и опять все потеряла. Смерть Господа действует, и вот такую мысль еще хочу сказать. У Бога есть сила за одну секунду самого окаянного грешника освободить так от греха, чтобы он был чище ангелов. У Бога есть сила на это. Ну, это через смерть, только через смерть. Все греховное умерщвляет смерть. Но Бог не будет действовать больше, чем я даю согласие. И вот когда, да, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. А почему я не свободен? Потому что не даешь согласия смерти Господа действовать. Потому что есть любимые грехи. Ну, допустим. Ну, я хочу, чтобы у меня не были плохие мысли. Это грех, и я хочу, чтобы Бог меня освободил. Но я не хочу, чтобы Бог меня освободил от того, чтобы носить разрезик на юбке. От этого я не хочу, чтобы Бог меня освободил. Ну и так далее. Можно другие многие примеры приводить. То есть я от каких-то грехов хочу, чтобы Бог меня освободил. А чтобы во всем действовала смерть, а здесь я не хочу. А здесь я хочу за собой право оставить. Вот от этого и вот этой барахтания. То каюсь, то грешу. То грешу, то опять каюсь и опять грешу. У Бога есть сила освободить. Нужно дать согласие на то, чтобы смерть Господа действовала. Братья и сестры, я еще, может быть, один или два примера приведу вот по этой теме, а потом перейду к тому, как мы должны, как это практически, почитайте себя мертвыми для греха, 11 текст. Вот это давать смерти Господа действовать во мне. Однажды у нас, наверное, это в прошлом году было, один уже немолодой человек, то есть лет 58, наверное, до 60, из мира обратившийся, принимал крещение. И вот он стоит перед церковью, церковь имеет право задать вопросы, чтобы определить, живет ли в его сердце Господь или нет. Если живет Господь, тогда мы преподаем крещение. Если не живет Господь, тогда мы не преподаем крещение. Для этого мы лично беседуем, с братьями беседуем. Потом окончательное решение принимаем на церкви. Вот он стоит перед церковью. Я веду членское собрание и задаю ему вопрос. Брат, вы хотите жить свято? А он молчит. Он когда молчит, я чуть-чуть запереживал. Думаю, у него этот вопрос может быть не решен. А как же получилось, что я его уже на церковь поставил? Уже я заволновался и потом спрашиваю, брат, я вам вопрос задал, вы хотите жить свято или нет? Он говорит, да я слышу вопрос. А почему вы молчите? Он говорит, я боюсь, что у меня не получится. А я говорю, я вам этот вопрос не задавал. Я не спросил, брат, получится у вас или не получится. Я вас спросил, вы хотите или не хотите? Он говорит, конечно, хочу. Ну, тогда мне легче стало. Значит, он меня просто не понял вопроса. Вот, допустим, когда мы принимали крещение, вот о сораспятии, о том, что смерть должна действовать во мне. Я, допустим, этого не слышал когда, до крещения. Но не обязательно этими словами слышать. А вот это желание, хочу жить свято любой ценой. Я свято жить хочу. Это то, о чем идет речь. Дать смерти Господа действовать во мне. Скажите, вот 11 стих. 6 глава, 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. То, что сказано в 6 стихе, я вам, помните, спрашивал, как это понять, я потом говорю, я и сам этого не понимаю. Вот я еще раз прочитаю 6 стих, смотрите. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним. 2000 лет назад Христос умер, и моя природа греховная уже в нем умерла. Я этого не знаю, я этого не понимаю. Нет, конечно, если бы у нас, сейчас бы мы сидели узким кругом бы, и было бы время у нас вдоволь, что-то я обговорил бы на эту тему, но до конца я не понимаю. Ну и считаю, что не беда. Я этому верю, это то, что сделал Бог, это не то, что я должен делать. Это то, что сделал Бог. А раз это Он делает, то надо, самое главное, чтобы Он это понимал. Как это происходит в божественской, в Божьем естестве, это вот во Христе Иисусе, когда Он умер на кресте, и я был в Нем, и я в Нем умер. Это в ведомстве Бога. И то, что мне это не до конца понятно, это и не я делаю. А что я должен делать? Вот здесь я должен все понимать. Вот здесь четкость у меня должна быть. А вот моя сторона, слушайте. так и вы почитайте себя мертвыми для греха. А это уже моя сторона. А как это на практике? На практике это так. Скажите, мертвый может ходить или нет? А носить его могут? А носить носят, да? Я вам сейчас расскажу два примера. Один пример это из истории нашего братства. Такая личность Коля Мельников знакома вам? У него судьба такая нестандартная была. В 19-летнем возрасте он призвался в армию. Это был 60-й год. Не приняв присягу, он отслужил 3 года. Но за то, что проповедовал среди солдат, по окончании службы его отдали под трибунал. И осудили к 5 годам лишения свободы. 3 года лагерей и 2 года ссылки. Когда он отбыл 3 года, вышел на ссылку в город Канск Красноярского края. Когда он отбыл 3 года, вышел на ссылку в город Канск Красноярского края. А через 15 лет я там служил в армии в этом городе. Эту церковь посещал, где его рукополагали на пресвитера. И там я очень много слышал о нем, в этой церкви. И вот, когда ему оставалось 1,5 месяца добыть ссылку, за проповедь в городе его опять арестовывают и дают 3 года строгого режима. И когда он отбыл еще 3 года, освободился больный раком, и через 1,5 года отошел в вечность. Ему было тогда 31 год. 31 год он умер. Ну, он многое оставил после себя. Ну, допустим, псалом «А тебе пою Спаситель». Молодежь его любит, мы поем. Это вот его псалом. Ну, и многие другие. У него, ну, может быть, несколько десятков псалмов, которые он написал. Он немножечко и музыку писал, так, ну, композитор и поэт. И вот, когда он сидел в лагере, у него был такой случай. Замполит сказал ему, что ты, Мельников, обязательно ходил в клуб, в кино. А он говорит, не буду ходить. Он говорит, я заставлю, ШИЗО там буду сажать, куда хотите, не буду в клуб ходить. А он тогда дал распоряжение, и заключенные взяли, поймали его, ну, по распоряжению замполита, положили его на покрывало и отнесли его в клуб. Ну, правда, я не знаю, вперед ногами они его несли или не вперед. Ну, вот ходить в клуб – это грех? Грех. А мертвый ходить не может, да? Потому он и не пошел. Считай себя мертвым для греха. А носить можно мертвого, вот его отнесли туда. От этого он не ожил, правда? Ну, для греха. Его туда принесли. Мертвого носить можно, но сам не ходит. Второй случай из своей личной жизни. Отрицательный. Когда мне исполнилось 18 лет, я уже работал, ну, после 18-летнего возраста, устроился работать крановщиком. И вот послали в командировку, километров за 150 от нашего города, в деревне там, нужно было монтировать фундамент под общежитие в колхозе. Там вот, знаете, студенты приезжают работать, и общежитие строили. Со мной 2 монтажника, женщина и мужчина, и я автокрановщик. Длинная у нас дорога, потому что там нужно через переправу, через Дон переправляться. И мы едем, и женщина говорит, вот хорошая нам командировка попалась. Я уже работала в этом колхозе, прекрасный колхоз, мы все овощи заготовили тогда, очень колхоз богатейший. Ну так всю дорогу, она вот об этом. И вы знаете, а я сижу и кое-где и поддакивал ей, мне что было приятно, что я хоть и молодой, мне только 18 лет, но я могу помочь теперь моим родителям. Я могу заготовить овощи на зиму. То всегда это была забота отца, а теперь и я могу помочь. И мне было приятно, и я тоже кое-где ей поддакивал. Ну, мне и в голову не пришло, что она имеет в виду. Я думал, там может выписать по дешевке, мы же будем работать в колхозе, и выпишут нам, или еще как-то там. Ну, приехали, нам дали вагончик, чтобы мы жили. Одна сторона мы с монтажником, 2 мужчины, а вторая сторона, она, женщина, поселилась. Ну, мы пока там, ну, готовили, там, койки, там, полы мыли. Она уже такая разбитная женщина, пробежала, просмотрела, где что. Только стемнело, она говорит, мужчины, собираемся на заготовку. Вот там, значит, за тем каналом там растут, значит, баклажаны, там то растет, сегодня идем за баклажанами. Ну, я-то так не имел в виду, хотя я и поддакивал, что хорошо овощи заготовить. Я говорю, я не пойду, а она, знаете, так по-матерински, ну, на самом деле, с добрым сердцем. Ну, мне 18 было, а ей тогда лет под 50 было. Она, значит, мешок мне под мышку сунула, и так, знаете, по-матерински властно приказывает, что у меня нет силы противостоять. Я попытался отказываться, ничего подобного. И так бойко, значит... И они, значит, с мужчиной впереди, и я сзади плетусь. Буря у меня в душе. Я не рад ни этим, ни баклажанам, ни заготовкам, ни овощам. Я знаю, что это грех. Я членом церкви уже был. Я знаю, что это грех. А куда я иду? Иду на грех. Ну, знаете, потом Господь все-таки мне дал силы. Уже подходили там к мостик такой через этот канал. Я тогда решительно сказал, что я не пойду. Развернулся и быстрым шагом пошел назад. Но надо увидеть, что так решительно тогда уже не стало. Пошли они за баклажаном. Я вернулся, пришел в вагончик, встал на колени и каялся перед Богом за то, что я пошел. Братья и сестры, мертвые ходят. Воровать баклажаны грех. А я иду. А Писание говорит, считайте себя мертвыми, значит, не ходите. Вот так просто все, братья и сестры. То есть, другими словами, занять твердую позицию, не грешить. И еще один пример расскажу, более яркий. Когда я еще жил в Ростовской области, там на севере Ростовской области есть город Миллерово. И в этом городе мы проводили благовестие. Несколько душ покаялись, и так постоянно ходили. Мы там 2 недели постоянно были, а потом уже каждое воскресенье стали приезжать. Потом несколько человек там крещение приняли, там группка образовалась. И вот эту группку посещает один человек. Все собрания посещают без пропусков, но не кается. И так, наверное, год он уже посещает. И однажды, ну, часто бывает, что после собрания задают вопросы. Кстати, и сегодня вот есть вопросы. Наверное, я сейчас последнюю мысль, а потом уже ответы на вопросы будем. И задают вопросы. Но обычно проповедникам нетрудно отвечать на вопросы неверующих. Потому что они глубоких вопросов не задают. Такие какие-то поверхностные задают. Обычно нетрудно. Вот однажды приехали мы на собрание, а этот молодой человек, Женя его зовут, он говорит, у меня сегодня есть вопрос, пусть собрание задам. Я говорю, хорошо. И я особо внимания не обратил. Думал, да, как обычно, ответим на вопросы. А когда он задал, и я понял, что не так просто. Для меня это оказался очень трудный вопрос. Вопрос вот какой. Он говорит, у меня 4 детей. Ну, я об этом знал, что у них 4 детей. Жена не ходила на собрание, а он без пропусков ходил. А жил не в самом Миллерово, а 7 километров в село от Миллерово. Вот он 7 километров приходит пешком или на велосипеде проезжает, и потом назад уезжает. Ну, так видно, что по-серьезному интересуется. Он несколько раз уже Евангелие прочитал за год. И говорит, у меня такой вопрос. Когда я к вам не ходил, я эти вопросы решал просто. Я знаю, как их решить. А когда я стал к вам ходить, теперь не знаю. Теперь вам задаю вопрос. У меня 4 детей. Мы живем за счет коровы. Корова дает молоко. Часть молока мы продаем нам на хлеб, ну, на макароны, там еще на что-то. Ну, овощи мы заготовили сами на зиму. А часть молока идет на питание нам и детям нашим. Теперь февраль месяц, и у меня закончился корм. У меня осталось корма на 1 день. Когда я был неверующим, я решал этот вопрос так. Я знаю, где силосная яма колхозная, и знаю, где сено колхозное. Я ночью иду с большим чувалом сена наберу, такой матросовник, мне хватает на день корове. И ванна такая вот детей моют, на саночки ставлю и силоса наберу. И мне хватает. В следующую ночь опять схожу. И так я выживал до весны. Походив к вам на собрание, я понял, что это грех. А вопрос у меня такой, что мне делать? Братья и сестры, трудный вопрос или легкий, а? Трудный вопрос. И я не знаю, что сказать. Помолился внутренне. Потом говорю ему, знаешь, Женя, вопрос трудный, признаюсь, и для меня трудный вопрос. Но вот так мне лежит на сердце сказать тебе. Ты глава семьи. Бог на тебя возложил ответственность кормить семью. Это так, это правильно. Ты не должен, сложив руки, дома сидеть, Бог с неба пошлет, не пошлет. Ты должен искать возможность. Но ты должен исключить из всех твоих вариантов тот вариант, который ты сказал, идти воровать. А искать другой вариант. Если ты будешь иметь тот вариант в запасе, другого варианта ты не найдешь. И когда ты исключишь тот вариант, однозначно не пойду воровать, то и сам ты можешь не найти. Тогда молись Богу. Вот каждое утречком раненько вставай и иди, решай вопрос. Ищи, где корм приобрести. И молись, Боже, помоги мне. И Господь пойдет навстречу. Но по отношению к того варианта ты должен принять такое решение. Умру, но воровать не пойду. Вот что значит считай себя мертвым для греха. Это значит не грешить любой ценою, если даже ценой жизни. Умру, но воровать не пойду. Это вот практически, что значит дать смерти Господа действовать во мне. А если так, вот в этом грехе, Господи, ты умерщви его, да? Ну, чтобы у меня мысли вот не были там о самоубийстве или еще о чем-то. А вот тот грешок, который мне нравится, допустим, книгу почитать, этот, Господи, я тебе не даю права убивать. Твое право. Бог дал свободную волю, но ты не выкарабкаешься со грехов. Нужно использовать свою свободную волю, дать возможность, чтобы смерть Господа действовала, убивая все греховное. Братья и сестры, у нас время вышло сегодня. Я хотел еще вот о сораспятии со Христом еще два аспекта коснуться. Вот сейчас я коснулся, почитайте себя мертвыми для греха, вот только этого мы аспекта коснулись. А еще есть такой аспект, иметь приговор в себе самом к смерти. Без этого тоже до неба не дойдешь. Это вот то, о чем Иисус Христос сказал, кто идет за мною, не берет креста, не может быть моим учеником. Если Господь позволит, завтра тогда коснемся этого аспекта. И третий аспект, это смерть для моего я. Это третий аспект, который я хотел коснуться. Но это, если Господь позволит, тогда уже завтра. Немножечко я во времени не рассчитал. Я думал, еще мы третий, кроме этой всей темы, еще один вопрос коснемся. Но не получилось. Я хочу немножечко по вопросам. А то мы объявили, что можно вопросы задавать, а время не оставляем, чтобы отвечать на них. Объясните, пожалуйста, можно ли приветствовать братьев и сестер, которые слушают шумную музыку? И вообще поясните, за что и когда нужно не давать целования членов церкви. Братья и сестры, в отношении приветствия мы имеем право не приветствовать только от тех, о ком принято решение на членском собрании. Самостоятельно принимать решение приветствовать или не приветствовать неправильно, так нельзя делать. Вот кого церковь взяла на замечание или отлучили, тех не приветствовать, а остальных всех приветствовать. Хотя бывает неправильно поступают, а разве ты во всем правильно поступаешь? Если мы начнем самостоятельно принимать решения, это будет не церковь, а это будет беспорядок какой-то. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Если брат не прощает меня за обиду, я просил уже прощения, могу ли я участвовать в хлебопреломлении? Для меня это очень важно. И еще, нужно ли прощать, если член церкви против меня согрешил и не просил прощения? Значит, два вопроса здесь. На первый вопрос, могу ли я принимать участие в вечере, если я просил прощения, а он меня не прощает? Написано так в Священном Писании. Если возможно с вашей стороны, имейте мир со всеми. Что за выражение? Если возможно с вашей стороны. Значит, с моей стороны я должен сделать все возможное. Можно просить прощения так, что он не захочет тебя простить. А можно попросить так прощения, что он не сможет тебя не простить. Вот попробуй. Попроси прощения так, чтобы он не смог тебя не простить. А тогда участвуй в хлебопреломлении. Но если вдруг найдется такой ожесточенный человек, что на самом деле ты сделал все, но он тебя не прощает. Ну, я думаю, тогда об этом случае нужно подключить служителя, если это касается члена церкви, чтобы служитель рассудил конкретно, и тогда уже с участием служителя примите решение, участвовать тебе или не участвовать. А что делать, если брат согрешил против меня и не просит прощения? Об этом Писание очень ясно говорит. Если брат твой согрешил против тебя, скажи ему об этом наедине, между тобою и им одним. Если он покается, ты приобрел брата твоего. Если не покается, скажи двоим или троим. Если не покается, тогда скажи церкви. Вот то этот порядок Писание определило для нас. И лучшего мы не придумаем, чем Писание говорит. Вопрос такой. Любил ли Давид Голиафа? Конечно, не любил. Он его поразил, он его убил. Какая ж любовь может быть? Братья и сестры, мы уже говорили о том, что это не в наш период было, да? Голиаф был враг народа Божьего. Голиаф был враг дела Господнего. И Давид его ненавидел и поразил. Как мы можем применить эту истину в нашей жизни, уже в Новом Завете, в период благодати? Ненавидеть всякий грех. Давид здесь выступает, если в образном, таком, ну, образно, как грех. Как мир в сущности своей. Когда, что? Голиаф, прошу прощения, да. как мир. Голиаф — это мир. Мир — это не люди. А суть мира в чем? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот, вот этот мир восстает как исполин против святых Божьих. И нам не с любовью нужно стрелять в него, а так, чтобы поразить. Так вот и Давид. Конечно, не любил Голиафа. Вопрос. Является ли грехом елка? В молитвенном доме и в христианских домах. Второй вопрос. Можно ли христианину заключать договор по вопросу получения денег через банкомат, то есть получить пластиковые карточки для получения зарплаты? Вот такие два вопроса. Братья и сестры, ну, в отношении елки сначала. Я думаю, что не нужно так обозначать, елка – это грех, елка – это дерево. Ну, считай, что в молитвенном доме ей не место. Ну, вот так бы я выразился. Если кто-то дома у себя ставит, ну, мое личное вот понимание этого, я у себя не ставлю дома. В отношении банкомата и пластиковых карточек. Ну, все знают, что такое пластиковые карточки и банкомат, да? Такой аппарат ставится, и у каждого рабочего, допустим, этого завода, так вообще планируется, я не знаю, как у вас в Беларуси, у нас на Украине пока только на больших предприятиях банкоматы стоят. Каждый рабочий получает пластиковую карточку, там есть, ну, такая полоса, где компьютер читает, чья это карточка. И рабочий, когда бухгалтерия перечислила зарплату, подходит, эту карточку всунул, и получил зарплату. То есть с автомата получил деньги. Ну, вот такая система. Но почему христиан это настораживает? Как-то вот эти все карточки, номера, как-то вот все похоже на подготовку к принятию Антихриста и начертания. Да, братья и сестры, это похоже. И это ведется подготовка, но это еще не начертание, потому что начертания конкретно будут накладываться на тело человека, на правую руку или на чело. А пока паспорт или карточка – это подготовка, но еще не само начертание. И поэтому вот, ну, я не вижу здесь необходимости сегодня так учить и наставлять народ Божий, категорически отказываться от карточек. И я это не вижу такой необходимости на сегодняшний день. Я не знаю, я ясно ответил или нет? В 14-м псалме сказано, кто может пребывать в жилище твоем? И потом цитата дальнейшая. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? И теперь вопрос. А если клятва поспешно сорвалась из уст, а потом нарушена? Ну, в общем-то, псалом-то это тоже в Ветхом Завете, да? А в Новом Завете сказано, не клянись вовсе. Вообще клясться не нужно. Ну хорошо, а если идет речь не о клятве, а пообещал что-то и поспешно. Бывает и так. Бывает так, что поспешно обещание дал, а потом сожалеешь об этом, переживаешь. Ну тогда по справедливости нужно попросить у того человека прощения, если ты поспешно дал обещание, то, что ты не можешь выполнить. Если можешь, чтобы не переступать совесть, не грешить, но выполнить, тогда уже в ущерб себе выполни, раз ты пообещал. А если ты себя неразумно поставил такие обстоятельства, или тебе нужно нарушить обещание, или грешить, тогда не греши. Тогда уже кайся перед этим человеком и перед Богом, ну, чтобы в другой раз так не повторялось. Братья и сестры, для того, чтобы дойти до неба, нам нужно соединиться со Христом. Нет, не просто называться христианином, если православным христианином, то поставить свечку, или поклониться иконе. Если это не православное, а вот нашего вероисповедания, прийти на собрание, попеть в хоре, нет. Ни одно, ни другое спасение не дает. А нам нужно личное соединение со Христом Иисусом. И соединение это первый этап соединения в смерти Его. Не соединившись в смерти, не будет и жизни Божьей в нас. А это значит быть готовым на любые лишения, но только не грешить, чтобы смерть Господа умерщвляла во мне всякое влечение ко греху. И я на это должен дать согласие. Да, это потери, это больно. И тогда не будешь рассуждать, как тот человек, наша вера лучше, потому что надо решить можно. Да что толку, я ему тогда и говорил этому человеку, ну и что, ну и грешите себе на здоровье, а что будет от этого? Когда ты придешь к вратам неба, что тебе Бог скажет? Молодец, нагрешился, раз ты православный, проходи. Да нет, у Бога нет ни православных, никаких других, ни баптистов, никого. А Богу нужно, чтобы каждый лично имел близкие взаимоотношения с Богом, чтобы соединился с Богом, чтобы жил по-божьему. И это начинается с того, чтобы дать, позволить смерти Господа действовать во мне. И если смерть действует, то будет и жизнь действовать. И поэтому, дорогие братья и сестры, нужно понимать серьезность пути. Это нелегкий путь. Православие так себе представляет, мы можем так себе представлять. Вот, пришел, покаялся, принял крещение, и все уже. Нет. Личное общение с Богом. И чтобы жизнь Господня действовала в нас, и смерть тоже, и да поможет Господь нам иметь правильное отношение с нашим Господом, с нашим Спасителем. Аминь. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня начать с того, что ответить тоже на некоторые записки, а может быть уже и на все тогда, которые у меня были запас такой записок. Что такое рассуждение и осуждение? Мы можем рассуждать о чем-то, о ком-то. Где-то грань, когда рассуждение переходит в осуждение. Братья и сестры, вначале я хочу вообще сказать об осуждении. Есть местописание, где сказано «не судите, да не судимы будете». Но есть и местописание, где сказано «не судите судом неправедным, но судите судом праведным». И такое место есть. И Господь не имеет в виду, чтобы мы никогда никого не судили. А церковь имеет право судить о своих членах и выносить решения, судить какой-то их поступок, или ставить на замечание, или отлучать, или предупреждать, или увещевать. Это тоже суд. Но нужно судить судом праведным. Ну, а по этой записке, где вот эта грань, чтобы все-таки сказал, не судите, значит, ну, Господь не хочет, чтобы мы вот такую направленность имели осуждать налево-направо. Нет, нет, этого Господь не хочет. Он хочет, чтобы мы в страхе Господнем это делали, если и нужно судить о ком-то. И поэтому такое предупреждение, не судите. Ну, а как тогда, можно ли рассуждать, вот ну, такой вопрос вот, в записочке, да? И, по-видимому, автор записки очень переживает, но здесь две крайности можно впасть. Можно занять позицию такую, не рассуждать и не осуждать, чтобы не грешить. И тогда как бы закрыть на все глаза, пусть грешат, пусть что хотят делают, а мне ничего это не надо, лишь бы свою душу хранить. Это неправильная позиция. А как сказано, видишь брата согрешающего? Или если брат впадет в какое-то согрешение, то вы духовно исправляете такового, ну и так далее. То есть закрывать на все глаза, это будет неправильно. Ну да, и если впасть в другую крайность в осуждение, тоже будет неправильно. Мне так по сердцу у Спиржина где-то есть высказывание такое. Если ты не сможешь устранить пятно на одежде ближнего твоего, тогда ты его не замечай. Ну, вот такой где-то смысл. То есть, если на одежде ближнего моего грязь, и я не смогу ему исправить, то лучше не замечай его. Вот так мне думается, вот с таким настроением. Если я вижу неправильные поступки брата или сестры, но я ему помочь не могу, я это знаю, то тогда лучше не замечай. А если замечаешь, то с такой направленностью, чтобы помочь. Не чтобы его побольше запачкать, а чтобы ему помочь. Вот тогда замечай. Вот тогда и порассуждай, как это сделать. И вместе с ним, а может быть и со служителем порассуждать нужно будет, или еще как-то. Но чтобы направленность была помочь брату или помочь сестре, ну не побольше запачкать его. Вот такую направленность. Ну так мне видится, было бы правильным. Следующий вопрос, на который я скажу некоторые свои предположения, а потом скажу не знаю. Книга «Исход», 7 глава. С 20 по 22 стихи. Я сначала вопрос прочитаю, потом буду читать место писания.